Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть 11-й беседы из цикла «Осмысление советской эпохи» с протоиереем Андреем Спиридоновым. Мы будем говорить о 70-х годах брежневского времени. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, мы, наверное, начнем все-таки не с 70-х, немножечко все-таки вернемся, наверное, еще и к 60-м, потому что вы дали очень правильную такую канву, базовую философскую идеологии того времени, на которой нанизываются уже все остальные события. Но вот получается такая интересная вещь, приходилось как бы даже какие-то упреки слышать в том, что вот такое было время раскрепощения, таких достижений, полеты в космос. Действительно такой прорыв, после чего мы знаем и научная фантастика, там, и многие виды искусства расцвели, какая-то новая страница открылась. И тем не менее, мы, поскольку задачи поставили все-таки поразмышлять, проанализировать с духовной точки зрения, мне кажется, что правомерна та позиция, которую вы заняли вот в оценке 60-х лет. Может быть, вы что-то хотите дополнить?
Что касается такого прорывного, да, пика, такого идейного энтузиазма, точнее, связанного с прорывом в космос, это, наверное, вообще какая-то особая тема. Наверное, тема такая достаточно неоднозначная, потому что тут, я думаю, дело даже не в советской идеологии, которая оставалась материалистической, а, собственно говоря, ведь некие вот с этим связанные особые ожидания, они были свойственны всему человечеству и на Западе, и в Советском Союзе. Поэтому, наверное, будет не совсем уместно, скажем так, советскую власть тут пытаться обвинять в том, что она эксплуатировала чисто материалистические идеи в этом деле. Здесь скорее, наверное, парадокс в том, что вот этот вот прорыв-то наступления космической эры, как это говорится, он вообще имеет характер энтузиазма, наверное, почти религиозного. Но вот углубляясь в эту тему, наверное, мы должны будем признать, что, к сожалению, этот как раз-таки почти религиозный энтузиазм, он, конечно, скорее отрицает христианское миропонимание. Еще Серафим Роуз, иеромонах, православный подвижник 20-го столетия, живший в Соединенных Штатах Америки и там именно подвязавшийся, придя к православию исключительно из такой протестантской среды, он как-то заметил в своих трудах, что, собственно говоря, вот явление НЛО, да, неопознанных летающих объектов, которые как раз-таки принимают такой массовый характер где-то середины 20 века, это феномен, связанный именно с тем, что человечество, в общем-то, начинает отступать от христианской картины мира, от библейской, и обращает свои взоры в глубины.
К научной, да, картине мира.
Даже не просто к научной картине мира, а именно в глубины космических пространств, ожидая оттуда вместо Спасителя Господа Иисуса Христа неких других спасителей, гуманоидов, представителей инопланетного разума и так далее и тому подобное. Ну и, как говорится, по силе веры человеку это и дается. По вере вашей дано будет вам. Поскольку начинают ожидать многие люди неких явлений, знамений именно такого космического порядка, как, можно сказать, высший разум, Бог подменяется другим высшим разумом, неким
космосом.
Неким высшим разумом, который, наверное, должен иметь место быть в космосе. И что характерно, помнится мне, когда еще обучались мы в литературном институте, как раз это были переломные годы перестроечные, когда мы поступали туда, еще была кафедра марксизма-ленинизма, потом она стала кафедрой общественных наук, когда мы поступали на первый курс, еще был научный там коммунизм, потом его отменили, вот еще мы заставили историю партии на первом курсе, потом на втором уже ее не стало, но были очень интересные люди, и был такой Куницын,
профессор Григорий, философии.
Да, профессор, да, Георгий. Очень интересный был человек, марксист, материалист, причем это был, может быть, редкий случай, один из убежденнейших, на самом деле, не стихийных, неграмотных, невежественных марксистов, а действительно такой очень убежденный марксист. Это вообще редкий случай, я таких людей вообще очень мало встречал, может быть, даже в моей жизни, в моей практике чуть ли не единственный. Он, кстати говоря, да много каких-то добрых дел, наверное, сделал, и в свое время даже помогал Андрею Тарковскому, нашему великому режиссеру, чтобы пробивать его некоторые картины, в частности, кажется, Андрея Рублева он помог пробить.
Или Солярис по тематике.
Ну да, может быть. Ну, в общем, вот он был искренне убежден, что высший разум в космосе существует, но это инопланетный разум. И даже возглавлял он такую группу философскую в комиссии, кажется, Зигеля при Академии наук по НЛО. Вот. Ну, вот почему я о нем вспомнился, потому что действительно такой очень характерный пример такой, в общем-то, почти религиозной веры, только в материалистические построения, и в том числе, что вот некое спасение, некий высший разум, он может из космоса прийти.
Вы вспомнили Куницына, я один из близких людей признавался в том, что, сдавая экзамен, собственно говоря, выехал на летающих тарелках практически, и ощущение от человека вот такого очень образованного и умного, и искреннего очень человека, этого профессора. А когда говорилось на эту тему, глаза у него все-таки были такие немножко безумные. Это удивительная вещь. Вы вспомнили Серафима Роуза. У него в его работах по поводу НЛО даже были таблицы, где он наглядно доказывал, что вот эта нечистая сила бесовская, духи злобы поднебесной, они принимают такие формы, которые воспринимают или востребуют само человечество. И там были таблицы таких явлений и встреч с нечистой силой простых, там, крестьян, скажем, вот какие были ощущения, в какой форме эти были видения, ну, встречи. И уже современные, когда являлись людям летающие тарелки с гуманоидами, со всем этим. И все говорило о том, что это, собственно, источник один и тот же, что это бесовское проявление, просто действительно принимающее вот такие формы, свойственные современному человеку.
Ну да. Ну, как святые отцы же говорят, что у духов нечистых, духов злобы, есть иррациональное стремление к материальному развитию, то есть к воплощению, которое, в принципе, само по себе никак не может быть реализовано, потому что они созданы как ангелы, как бесплотные духи. Но вот когда эти бывшие ангелы, злые, на самом деле, духи входят в общение с человеком, то они стремятся принять такие формы или вот осуществить некое материальное развитие, как раз такое, какого ищет сам человек. И тут получается, что по вере человеку удается то, что он хотел бы увидеть, но в этом участвуют как раз такие духи злобы.
Даже приводился, помню, какой-то пример, что если простой работяга, допившись, как говорится, до белой горячки, может видеть конкретно вот рогатого, такого, как в народе принято, персонажа, и такие случаи бывали, то, что называется «напился до чертиков», но действительно, когда уже галлюцинации, то люди уже второй половины 20 века, начитанные в научной фантастике, могли натурально видеть. И я знаю такие случаи, когда действительно видели летающие тарелки, видели выходящих. То есть те же бесы, только в другой форме. И что еще интересно, есть такая версия, что для вот теперешних этих сверхглобалистов, этой политической силы, которая пытается управлять миром, одной из версий, на которой можно держать в страхе людей и как-то управлять, будет как раз вот угроза из космоса. И поэтому бывают такие вбросы и в интернете, и в передачах, и в научных фильмах. Это целая масса сейчас, кстати говоря.
Не только научных, это да. Голливуд эксплуатирует эту тему.
Да. Как бы готовя людей, чтобы потом использовать именно уже подготовленные народы к тому, что вот там, допустим, вот угроза из космоса, и чтобы якобы защитить, могут применяться всякие манипуляции и способы управления людьми.
Я боюсь, чтобы как бы так не вышло, чтобы слушатель какой-либо критически воспринимающий то, что мы говорим, не обвинил нас, что мы, дескать, утверждаем, что вот этот великий энтузиазм 60-х годов, там прорыв в космос, мы чуть ли не с бесовщиной связаны.
Нет.
На самом деле это не совсем так. Мы вовсе не хотим сказать, что это действительно строительство такое великое в связи с космической эрой, оно прямо-таки продиктовано какими-то бесовскими воздействиями. Конечно, нет. Но это экспансия человека, связанная с научно-техническим прогрессом. Мы об этом говорили еще вот в первых беседах на эту тему. Она, собственно говоря, берет начало еще в эпоху Возрождения. когда ценностные ориентиры очень серьезно меняются местами, когда вот в традиционном обществе человек ходит под Богом, пред Богом, и, собственно говоря, нет никакого научно-технического прогресса особого, потому что он не нужен. Человек решает какие-то проблемы устроения традиционных обществ, тоже не без столкновений, не без войн, не без борьбы за те или иные ресурсы и так далее и тому подобное. Но,
борьбы со страстями? Или...
Но, по крайней мере, все-таки у человека есть некая хорошо осознаваемая ценностная вертикаль, и, собственно говоря, какую-либо Вавилонскую башню человек не дерзает пытаться устраивать, строить. А вот уже с началом эпохи Возрождения начинается некое строительство глобальной Вавилонской башни, потому что Бог, он где-то на 2-10 месте уже оказывается.
Человек вот. В центре, эгоистичный и большой. И что еще интересно, мы раньше, когда изучали, допустим, ту же эпоху Возрождения в лицах титанов, эпохи Возрождения художников великих, мы ведь не отдавали отчет той символической подоплеки, которая уже очень в большом количестве имелась в этих картинах. У нас довольно был такой невинный эстетический взгляд.
Не совсем. Бахтин, например, между прочим, одну точку зрения излагал, да, такую восторженную по поводу эпохи Возрождения. А Лосев, например, очень хорошо в то же время давал такую категорическую отповедь в отношении того, что вся эта минипийность, так сказать, переворачивание верха и низа, это все на самом деле ни к чему хорошему не приводит. Вот, то есть еще и в 20 веке, даже внутри советских каких-то мировоззренческих, так сказать, построений, связанных с эпохой Возрождения, разные оценки давались. В общем-то, если внимательно это все изучать, это да, было очевидно, что эпоха Возрождения, она далеко не однозначна все-таки.
И, кстати, тот же Андрей Тарковский, наш великий режиссер советского периода, когда он попал в Рим, когда он увидел Сикстинскую капеллу в Ватикане, он первый, кстати, как человек очень откровенный, когда касается высокого искусства, он ужаснулся, это считалось всегда шедевром, но он, как человек искренний, у него в дневниках все, он ужаснулся этим телесам нависающим, и совершенно никакого такого эстетического впечатления это не произвело. У него целая работа есть на эту тему, очень правдивая и очень точная. И уж он в этом смысле, конечно, является авторитетом.
Ну, если говорить о Тарковском, это отдельная тоже тема. Но, кстати говоря, чем он может еще нам быть дорог и пригодится. В нем, собственно, вот мировоззренческий кризис русского интеллигента, как раз-таки такого типичного, совестливого 60-70-х годов.
Рефлексирующего.
Да, рефлексирующего, он очень хорошо отражается и в его фильмах. Вот, не очень многих, но действительно...
В Андрея Рублёве,
да. По-своему гениальных, вплоть до поздних, хотя лично я, допустим, самые поздние там фильмы, как там «Жертвоприношение», не очень-то люблю, даже чисто
тяжело,
как-то, да, эстетически уже. Но это проявление кризиса уже такого действительно человека, пытающегося найти некий живой родник, источник в таком разряженном уже, в общем-то, достаточно мертвом пространстве, омертвевшем уже. Это еще до наших, так сказать, 90-х и нулевых годов, в общем-то, значительно. Ну, незадолго, но действительно еще до всего этого разгула ценностей общества потребления уже это все вот предощущалось.
Да,
душило, предощущалось. Другое дело, что вот вполне подойти к православию, как чистому источнику, вот действительно не получалось у многих, и у Тарковского. Он себя пытался мыслить именно как христианина. Удивительно, есть разные точки зрения на этот счет относительно его. То ли он все-таки дошел до исповеди, причащения такого сознательного, каких-то элементов оцерковления, то ли все-таки не дошел. Какие-то есть разные свидетельства, я даже до конца и не могу понять.
Ну, выходили последние книги интересные именно с точки зрения христианства православного. Но, тем не менее, если говорить словами Сергея Фуделя, как раз Тарковский, Андрей Тарковский, это тот человек, кому мы духовно обязаны вот на этом сломе времен, потому что очень многих он привел, даже своим фильмом вот Андрей Рублев, который, конечно, это не иконописец, не о нашем святом прославленном церкви, пусть это будет рефлексирующий интеллигент. Люди массово стали приезжать в Москву, желая попасть в Третьяковку и посмотреть на иконы Рублева, и открывали для себя Рублева. И многие пришли к Богу вот через это кино, поэтому мы ему духовно обязаны все-таки.
Да, безусловно, не случайно, видимо, эта тема возникла в связи с Андреем Тарковским, примерно 60-70-м годам. И тут можно подытожить, что вот действительно, с одной стороны, это была такая неизбежность в рамках развития нашей цивилизации, и западной, и русской, и европейской. Вот. И такая соревновательность, она была неизбежной, потому что ну, деваться было некуда. Там атомная энергетика, ракетостроение, полеты, в том числе вот, первые в космос. Это действительно было в таком даже геополитическом соревновании. Такой момент совершенно неизбежный. И, конечно, на этом пути Советскому Союзу там, и России в составе же Советского Союза давно останавливаться было нельзя. Но вот что характерно, стоит заметить, что вот вслед за вот этим таким действительно большим всенародным энтузиазмом, и не только в Советском Союзе, но и на Западе, все-таки действительно выход вот в ближайший космос, это было что-то совершенно рубежное, веками, тысячелетиями этого не происходило, скорее всего. Хотя есть разные тоже версии, касаемые там еще допотопного человечества или еще чего-то. Но сейчас не будем на этом останавливаться. Ну вот действительно в обозримую историческую эпоху тысячелетия этого не было. И тут вот человек действительно вышел в ближайший космос. И, конечно, ожидания были очень-очень великие. К тому же вот этот жанр литературной и кинематографической фантастики научный, он вот в связи с этим, конечно, обрел тоже совершенно особый статус, особые какие-то прорывные такие идеи стали воплощаться в этом жанре. Но я думаю, что если бы ну, там, полвека или меньше назад кто-нибудь описал бы тогдашнему человеку, увлеченному этому всем, в какой стадии будет находиться человечество вот уже в 21 веке, что оно ни на какой Луне не будет обитаемых станций, на Марсе тоже, наверное, это вызвало большое удивление, потому что ожидания были очень и очень велики. Но они не сбылись и не сбываются по ряду очень серьезных причин. Оказалось, что жизнеобеспечение в космическом пространстве требует очень серьезных затратных усилий. Это не только надо обеспечить питание, воду, воздух. Очень серьезные проблемы с защитой от космической радиации солнечной. Вот. На том же Марсе, например, если какая-нибудь вспышка произойдет на Солнце, обитать организму тому или иному живому человеческому можно будет только где-нибудь под марсианской поверхностью, но никак не на поверхности самого Марса, ну и так далее и тому подобное. А потом, ну, собственно говоря, ведь очевидно, что человек, оказывается, не способен решить вообще проблемы собственного выживания на Земле. Вот уже человечество стало 7 миллиардов, да, сколько там, 70?
7,
да. Уже есть 7 миллиардов, да. Какой аспект ни возьми, человек не в состоянии нормальным образом свою жизнедеятельность осуществлять, чтобы это как-то не разоряло природу. Там одна проблема мусора какого-нибудь, например, в том числе космического мусора на той же орбите, она более чем актуальна.
Ну, если мы вот говорили о Андрее Тарковском как о выдающемся кинематографисте своего времени с точки зрения космических этих всех открытий. Тем не менее, вот в своем фильме «Солярис» по Лему, да, по роману Лема, он все равно решал это не в плане научной фантастики, а в плане нравственной.
Так там очень есть характерная фраза, только не помню, она самому Лему принадлежит, но, по крайней мере, у Тарковского она очень звучит таким акцентом, такой, что ли, не то точкой, не то запятой, что мы же, говорит, на самом деле не космические пространства, это другие планеты желаем, как говорится, освоить, мы желаем собственную Землю расширить до пределов Вселенной. То есть человек как бы хочет самого себя со всем тем, что в нем есть, скажем, по-евангельски и пшеницами, и плевелами, хотел бы самого себя расширить до рамок Вселенной.
Да, но и все равно внутренний вопрос основной вот в этом кино – это чувство покаяния, это попытка исправить очень серьезные такие, можно сказать, смертные грехи, как бы. Ну вот это разобраться по большому счету с самим собой, то, что, в общем, решает церковь в таинствах.
Ну, да, тема возвращения в отчий дом, там, в том же «Солярисе» же это очень характерно, когда главный персонаж возвращается на Землю и припадает к ногам отца, это прям, ну, прямая визуальная цитация. Да, цитация из Рембрандта, там, да, из «Возвращения блудного сына».
И вот советский режиссер смог вот решить в условиях даже вот такого давления идеологического, он мучился, он действительно мучился этими проблемами, а не просто делал кино. И вот в лучших все-таки произведениях вот этот поиск духовный, он отразился. Поэтому вот в этих шедеврах советской эпохи остался вот этот путь, во многом нерешенный, но и вот этот вектор.
Да, действительно, тут вы правы в том плане, что «Солярис» — это фильм еще первой половины 70-х годов. И если гениальный режиссер Андрей Тараковский уже в начале 70-х годов вот эту тему акцентировал, что, может быть, и нечего особо в космос-то лезть, далеко, глубоко.
С собой бы разобрались.
Да, пока мы сами с собой-то не разобрались. Ну, к сожалению, человечество, человек, как мы видим, без Бога, без Христа, тем более, когда пытается вместо Бога из Христа искать каких-то там спасителей из космоса, ничего с собой тем более поделать не может, ни к чему хорошему прийти не в состоянии.
Вы прослушали первую часть 11-й беседы из цикла «Осмысление советской эпохи» с протоиереем Андреем Спиридоновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.